Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, май, день 20-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, это радио «Говорит Москва». Пять баллов пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Харьковчанин пишет: «Здравствуй, великий город». Да, добавлю: «Здравствуйте все». Новостей много, но они маленькие, я вам честно скажу, потому что есть «Игра престолов», которая завершилась, и я спокойно, без спойлеров, я сейчас никаких спойлеров говорить не буду, но я прям сильно с утра встал, чтобы посмотреть, чтобы не быть дезактуализированным лохом. То есть я в курсе, я вам честно говорю, я знаю, чем все закончится, и я лишь могу сказать, что меня ничего не разочаровало, хотя многие люди, миллионы людей на планете Земля разочарованы и страшно, все негодуют, что что-то не так, мне кажется, все так. Соответственно, приходим к одной простой мысли, надо брать и смотреть, если вы смотрели, но я завел голосование в Телеграме у себя, и вопрос был такой: вот концовка «Игры престолов» хороша, никчемна, и не смотрю этот сериал, и удивлением для себя обнаружил, а у меня основные подписчики — это слушатели и есть, ну и плюс там кое-кто перекидывался, когда меня в каком-то смысле один раз упомянул Сергей Доренко у себя. 79% говорят: не смотрю этот сериал, и вдруг я понял, что страшно далек я от народа и вообще не по ленинским заветам живу, и меня, в общем-то, наверное, меня не понимают. Какая-то такая история, но тем не менее, голосование завел, думал, будет больше людей заинтересованных в этом смысле, а их как-то не очень много, и то есть нас, любители этого сериала, не то чтобы подавляющее большинство в России, я бы сказал, нас какое-то ультраменьшинство, но мы зато, самое главное, очень сильно этим всем интересуемся. Хотите, голоснем в этом смысле? Или нет смысла пока, потому что не все посмотрели, я понимаю, вряд ли кто-то сейчас с утра вставал и посмотреть специально или ночью не спал, да? Этот сезон еще не смотрел, ждал, пока закончится, чтобы потом махом посмотреть. Ларек-марек, не порчу впечатление, просто смотрите и все. Посмотрел, говорит Фритюр, молодец, Фритюр, скажи свой телеграм, пожалуйста. Радиоведущие — дурацкое название, но я пытался быть анонимным до определенной степени, но это абсолютно тупо, потому что я уже никакой не анонимный в этом смысле. Радиоведущий — одно слово, ну, кириллицей. Одно слово кириллицей — радиоведущий. Ну, я там в основном голосую, мне нравится голосование, я их... С детства люблю голосование, знаете, демократия, голосование, чтобы у людей была возможность выбора. Не влияю на этот выбор никак, вот, а вы можете раз и голосовать, и это прикольно, мне кажется. Количество автомобилей на дорогах Москвы на 9.00. На 9.00, пожалуйста, сейчас я вам сообщу. Автомобили. 691 074 автомобиля на дорогах. Транспорт, вот этот общественный, автобусы всякие, 8375. Такси 30087. Каршерингов 16113. ДТП с пострадавшими 7. И это 700% от обычного. 700% от обычного. То есть обычно в это время как будто бы нет ДТП с пострадавшими, а сейчас их в 7 раз больше. Это информация по ЦОДД. Еще я посмотрел, вроде бы общая загруженность по Яндексу 5, а по ЦОДД 7. Вот сейчас мне так показалось, что так оно и есть. На Варшавке ДТП перед подольскими курсантами, пишет Ларек. Кутузовский из ремонта красный от и до, пишет АК. А что хотели эти недовольные финалом люди, инопланетян? А, ну, я понял, Макар. Доброе, я тоже не смотрел, деревенский парень говорит. Ну вот посмотрите. Россия, Швейцария — это тема. Престол пока у России, пишет 55-й. Да, есть новости по нашим хоккеистам, и там что-то такое запредельное. Они добились 6-й победы подряд на чемпионате мира. В матче группового этапа команда обыграла Швейцарию со счетом 3-0. Две шайбы забросил Кучеров. Один раз отличился Анисимов. И заключительный матч групповой стадии сборной России проведет 21 мая с командой Швеции. Ну, естественно, мы будем болеть за наших, даже если мы не разбираемся в хоккее. Вот, да, я же честно признаюсь в этом смысле, что я в хоккее не разбираюсь. Но когда наши где-то побеждают, и есть флаг, и я могу там прослезиться, это очень важно, и это что-то, какой-то чемпионат мира или Олимпийские игры, ну, я сразу начинаю болеть. То есть такой глор. Знаете, глоры — это люди, которые болеют за тех, кто побеждает. Ну, и я в этом смысле, да, тоже такой. Ну, что ж тут говорить. «Прекрасное утро! Какие там сериалы?» — говорит «Лимузин». «Сейчас как раз скачаю сериалы, буду смотреть. Adam Studio». Ну, посмотрите, потому что я понимаю, что нас единицы, кто сейчас это сделал. Нас единицы, поэтому и голосовать нет смысла, а рассказать вам — это вообще преступление. Это выстрел в голову самому себе. Я пока не стремлюсь самоубиваться в прямом эфире, поэтому давайте вы сами там как-то с этим разбирайтесь, а мы пойдем дальше. Так, с хоккеистами понятно, хотел сказать, с «Игрой престолов» понятно тоже. Супер тема, большая тема. Не все могут понять ее, так скажем, размеры, но это прямо лохотрон такого громаднейшего спектра, можно сказать. Нет? Глобальный лохотрон, вот. Это смартфоны, которые Huawei у нас их называют, вообще правильно говорить Huawei, отключат от платформы Android. Все такие, ну и что? Отключат, вроде бы, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, я не знаю, сколько примерно в России этих телефонов, именно Huawei. Но предположу, что их миллионы у людей. А если их отключают от Гугла, из того, что я прочитал в обзорах умных людей, разбираются в этой теме, я понял, что это такой высокотехнологичный кирпич получается. В итоге, он работать будет, да. Но он будет работать, но без обновлений. То есть, в принципе, им можно пользоваться, но он умрет постепенно. Это как у меня была iPhone 4, и его в определенный момент не стоило обновлять, потому что если ты его обновишь, он умирает, потому что он не тянет. Железо уже никакое. А здесь просто у тебя железо хорошее, у тебя классная камера, классный экран, классный процессор. Все у тебя круто. Но только нет ничего нового. Софт не обновляется на твоем телефоне. И получается, что ты в погоне, может быть, за какими-то трендами, в погоне за, ну, или в попытке купить что-то дешевле, но такого же качества, как, например, Apple или Samsung, ты попал в западню, ты отдал деньги, 20 тысяч, может быть, 30 тысяч, может быть, 40 тысяч, и теперь тебе говорят, ну, вот и все. На этом история закончилась. Дальше извини, дорогой друг. И тут мы приходим к одной мысли. Очень простой. Что теперь, видимо, вот после этого, мир будет совсем другим. Мир для нас. Я имею в виду мир вот этих высоких технологий, мир смартфонов, если позволите. Он будет другим. Мы с точностью в 100% будем знать, что купить смартфон, на котором не своя система, ну, вот этот, операционная система, а чья-то, которую просто купили по лицензии там и так далее, использовали. Это опасно. Если ты покупаешь смартфон, на котором не собственная система, это опасно. Потому что в определенный момент Google может сказать, ну, вот и все. Все, выброси свою железку в окно. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня жизнь наша, это жизнь в смартфоне. Сегодня жизнь наша во многом, она онлайн. И даже чаще она онлайн, чем офлайн. И здесь я чувствую боль тех людей, у которых в руках сейчас Huawei. И, может быть, Honor, потому что, как пишут, это дочернее предприятие. То есть вы сейчас, вы обмануты, вы брошены. Кем вы брошены? Ну, можете считать, что китайцами брошены. Потому что они покупали у американцев, да, это все. А может быть, и американцами вы брошены, если так задуматься. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это Денис.
Да.
Я бы хотел сказать, что вот это лишний раз доказ, насколько все-таки компания Apple была впереди всех, придумав свою собственную систему и закрывшись от всяких других.
Но вот когда нам говорят, почему в России не сделают какой-то смартфон, и мы приходим к выводу к очень простому. Его, конечно, можно сделать, но он будет на софте американском, а это значит, что его в любой момент могут просто отключить и все.
Да. Ну, вот как правильно вы сказали, Huawei нам выдаст просто кирпич, но, как я прочитал сегодня с утра, это касается только старых моделей.
Да.
Он просто не будет в новых. Ну и, по-моему, это ваша станция.
А что тогда в новых будет? Вот в чем дело, понимаете? А что будет там? Вот.
Я пользуюсь Apple, я отвечу так.
Я тоже, мне повезло. У меня был Apple-овский телефон, потом я понял, что это устаревшее все, этот, любовь к бренду, от нее надо избавляться. Купил себе, как он там назывался-то, Lenovo. Я купил себе Lenovo, походил с ним и потом понял, что нет, все-таки... не подходит. И сначала я iPhone отдал своему отцу, потом я отдал отцу своему Lenovo и купил себе семерку. И с этой семеркой до сих пор хожу, она пока не умерла. То есть я не из тех людей, кто прямо сейчас вот, если вышла десятка, я возьму десятку. Нет. Но она не умерла. И это логично. Почему? Потому что она сама по себе, ну, сам телефон изобретен американцами. Собран китайцами, и софт в нем американский. И американцы решают, будет в нем этот софт или не будет его. В принципе, себя денег они лишать не будут. Ну, я исхожу с простой такой вот мысли. Себя же они не будут лишать денег. Значит, это лучший вариант, вероятно. Либо американский производитель телефонов, на котором будет Android. Но не китайский. Вот в чем проблема. А могут они вот так... ни с того ни с сего взять и навернуть Samsung. Вот я... Знаете, Samsung, он же бьет сейчас Apple. Samsung бьет Apple, это факт. Он бьет его технологически, он круче. Он реально круче. А могут они его навернуть вот так? Взять и все, и сказать... Ну, а теперь, да, Samsung обалденный телефон, но... у него не будет операционной системы, обновляющейся, новой, классной. Такие дела, извините. Пока-пока. Всего вам доброго, да? Могут они так сделать или не могут они так сделать? Это большой вопрос. 7373948 для меня. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Я вот еще хотел пояснить. А эти, от чего вот телефоны пошли? Кто первый изобрел?
Вы сейчас о ком?
Ну, вот эти вот смартфоны, которые пользуются, вот, кто их первый изобрел?
Ну, кто первый изобрел, сейчас сложно сказать, но, во всяком случае, развил это Стив Джобс.
Вот я вот хочу сказать вам, что это первый изобрел Советский Союз.
Обалденно.
Но... береговая охрана, самый первый телефон, да, вышел.
Я понял.
Такие с антеннами были. Ну, помните, потом Моторола пошла, это...
Я телефонская. Понял. А вы теперь поймите меня, да? Я понял. Как железку, вы говорите, первый изобрел Советский Союз. Допустим, это так. Но теперь нам дают понять, что кроме железки есть софт. И если софт не свой, то его могут не дать. И тогда мы с железкой будем сидеть вот на том же самом берегу вместе с береговой охраной и ждать чего-то светлого будущего. Вот в чем проблема.
У нас открытия-то нет никаких. Науки тоже нет.
Ну, вы говорите, науки нет. У китайцев есть открытие? У китайцев есть открытие. Наука есть у китайцев? Есть у китайцев наука. Да? Huawei китайский телефон. Китайский телефон. Что дальше? Ничего. Ты убираешь софт, там нет Play Market, там нет ничего. Все, ты ничего не можешь сделать. Ну, у тебя просто железка. Она высокотехнологичная, она обалденная, она крутая. Крутая. Все китайцы делают классные телефоны. Это факт. Они по многим параметрам дают прикурить айфону. Но американцы говорят, да, вы делаете классные телефоны, как телефоны, но они работают на нашей операционной системе. А смартфон без операционной системы... это, ну, фотоаппарат, может быть, что еще? Ну, телефон, но не смартфон. Потому что главное в смартфоне, как ни странно, в итоге операционная система. А если ее нет, то сочиняйте свою, сочиняйте, да, придумывайте, творите, выдумывайте, пробуйте. Вот такая история. Многие связывают это как раз с вот этими войнами торговыми, которые сейчас развязывает Китай и США. И Китай в этом плане, как вы видите, страна доминирующая. Да, китайцы могут сделать что-то, на чем будет работать американский софт. Но если американский софт не будет даден, ну, не дадут американский софт. То что они будут делать дальше? Алло, здравствуйте.
Алексей, я хотел сказать о том, то, что Samsung они вряд ли отключат от Android, потому что это тоже часть единой мировой экономической системы американской. И, как нам известно, либеральные... демократия, они друг друга.
Кстати, подождите, а вот здесь в этом смысле Михалыч пишет, что Play Market свой, платежка на Huawei все-таки своя. То есть не все так страшно, как я описал сейчас в своей истерии здесь.
Но я имел в виду то, что Samsung точно не отключит, потому что они же не будут бить сами по себе. Это часть их экономической системы. Южная Корея.
А Китай? Это не часть экономической системы глобальной? И китайская экономика разве не связана напрямую с американской?
Корея вряд ли будет воевать с США, как и США будет воевать с Южной Кореей в плане экономики.
Вряд ли, вы говорите. Я понял. Ну, потому что, наверное, если сравнивать экономики Китая и экономики Кореи, предположим, да, экономику США, какой-то угрозы экономика корейская, американская не несет. А здесь взаимозависимая китайская экономика, китайско-американская, взаимозависимые две, они друг другу несут как пользу, так и угрозу. И в этом смысле, может быть, только если корейцы дорастут до китайской экономики, станут такими же большими, тут уже могут быть к ним вопросы. Ну, они же не доросли, а китайцы доросли. И китайцы по секрету говорят, что даже переросли американскую экономику по объему. Ну, то есть денег больше. Но они зависят. Зависит от многого, зависит от технологий. Зависит от того, что американские производства вынесены в Китай. Американцы зависят от китайцев, потому что их производство американские в Китае. И китайцы могут сказать: а, да? Ну тогда iPhone собирайте сами. Например, ну чисто теоретически, да? Может быть, они могут так сказать, но, предположим, китайцы говорят: а, вы давите наших производителей, отключаете нас. Ну так собирайте iPhone сами. Своими руками. Давайте, американцев прям соберите на заводы и собирайте iPhone сами. После чего окажется, что iPhone стоит не там $500, а $1500. Почему? Рабочая сила в Америке стоит других денег. Это все прекрасно понимают. Это все равно, ну, в какой-то степени, представьте, вы решили шить кроссовки. И вы эти кроссовки будете шить в России. А это одна цена. Если вы производство устроите в Китае, это другая цена, дешевле. Поэтому часто производители одежды в России производят эту одежду в Китае, потому что дешевле, и оттуда перевозят сюда, и здесь уже продают в магазинах, то есть распространяют в сеть. Все. И вы уже приходите, покупаете вроде российский производитель, да, но шито-то китайцами. Почему? Дешевле. Дешевле. Производственные мощности Китая запредельные. Вот в чем проблема. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро. Я хочу сказать, что, ну, вы знаете, что в Китае наши самолеты Ан-2 летают там как Хунджуньбань. Наши танки, которые мы поставляли китайцам, ездят там как Красный Дракон номер 3.
Ну да. BMW как Бриланс и так далее. Все это через запятую.
Да, и 100% Android уже разработан и полностью до каждого мегабита сделан китайцами как какой-нибудь Всевышний Дракон.
То есть, то есть они своруют саму систему операционную?
Она уже, она полностью уже китайцами сделана, и все будет работать.
Ну тогда, я могу как-то вот встать по стойке смирно и как-то славить Китай. Есть какие-нибудь формулы, как прославлять Китай? Вы не знаете такие формулы? Я просто не знаю. Может быть, есть какая-то формула прославления Китая и их мудрости многовековой?
Их мудрость, да, сколько, 5000 насчитывает.
Да, я просто как-то прославил.
Позвоните сейчас Виногродскому.
Ох, если бы я мог вот так просто брать и звонить Виногродскому, я бы обязательно это сделал, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы прям так это и сделал. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да, пожалуйста.
На самом деле значение этого события немножко шире, чем вот вы сейчас...
Объясняйте, пожалуйста, потому что мы в этой системе, ну, так.
Вот просто дело в том, что Google — это глобальная компания, и Huawei — это глобальная компания. И вот эти вот драчки между там вот правительствами, да, там даже таких крупных стран, как Китай, Соединенные Штаты, это немножко уже. Вот. Дело в том, что потери Google вот по этой ситуации в перспективе, да, вот в среднесрочной даже, они намного больше. Потому что Huawei, как бы, вот, идя вот на эти конфликтные все ситуации, вот, текущие, да, он идет совершенно с открытым забралом, понимая свою силу, свои возможности в этом противостоянии. Первое. Второй момент. Вот то, что вы сказали, что будет стоить этот самый iPhone.
Ну, допустим, если его американцы будут собирать своими руками.
Я вам хочу сказать так, что не только iPhone, а даже вот этот самый чайник с автоматическим отключением в Америке, при определенном действии в Китае невозможно будет просто выпустить ни за какие деньги, просто потому что контролируется на 99 там и еще какие-то там за запятой процентами рынок редкоземельных металлов. То есть нельзя сейчас, по сути дела, без разрешения китайцев выпустить ни одну микросхему на сегодняшний день.
А тогда, извините, что тогда делает Америка? У меня вопрос. Они что хотят?
А вот это какая-то игра совершенно, ну, малокомпетентных людей, скажем так. А то, что со стороны, именно со стороны, что удивительно. понимаете, со стороны США. И игра совершенно компетентных и могущих, реально обладающих вот могуществом политическим и экономическим, да, со стороны Китая.
А можно сказать, что это в каком-то смысле попытка удержать мировое господство, неудачная попытка? И даже, ну, пускай я буду звучать сейчас как пропагандист, давайте, да, это агония уходящей империи.
Вот совершенно верно. Дело в том, что это мировое господство, оно давно-давно только вот виртуально существует. Понимаете, в чем дело? Именно технологически это мировое господство давно-давно кануло. Это еще где-то, наверное, там, ну, в нулевые годы уже точно.
Вы думаете, китайцы победят?
Да не то, что китайцы победят, а вот глобалистические тенденции уже победили. И китайцев, и американцев у нас...
А в этом конфликте китайцы стоят на стороне вот этой тенденции глобализма, а американцы на чьей стороне стоят? То есть, вот,
китайцы, на самом деле, они вот сидят, как им положено, они сидят и смотрят, когда чей-то там останок поплывет. Понимаете, в чем дело? Они просто плывут по течению, совершенно правильно делают. То есть они свои ресурсы не тратят на, так сказать, извините, чтобы мочиться против ветра.
Ну, я понял. А китайцы даосы, да, просвещенные даосы. Спасибо большое. Или просветленные, как вам? Как вам больше нравится? Просветленные, правильно, наверное. А, сидят на берегу реки, едят рис и ждут, когда труп соседа или там врага проплывет мимо. Дождутся ли они? Вот вопрос. Так, точно понимают, о чем слушатели говорят. ОС — это не часы скопировать, пишет Юрий. У каждого свое мнение, Юрий. Тут, пожалуйста, вы звоните и скажите, что операционную систему китайцы... Вот я так понял, Юрий считает, что невозможно операционную систему сейчас взять и украсть, так скажем. Скопировать ее, и всем будет хорошо. Нельзя, Юрий? Объясните, почему? Написать софт проблемы нет, пишет Сексот Милонова, слушатель. Секрет-то... Легирование стали, например, раскрыть гораздо сложнее, чем хакнуть программу и сделать ее под себя. Хакеры на минуточку в Китае вообще не хуже, чем в США или России, к примеру. То есть, нет, все-таки вот наш слушатель Сексот Милонова предполагает, что китайцы смогут. Не украсть, нет, слегка скопировать. Просто будет один в один скопировано, и все. Но это же не воровство. Huawei, правильно, да? Это еще в прошлом году показывали свою Kirin OS, и она тогда уже была хороша и по многим функциям обходила Android. А, они перескочат на свой софт, да? Ее не надо копировать, есть масса операционок альтернативных. Каких, Сергей, подкидывайте сразу. Android не надо копировать, он и так открытая операционка, Серж Алфавитов говорит. Причем тут скопировать? Надо сделать ее популярным, пишет Константин. Популярным саму операционку сделать? А куда делаются те люди, которые купили миллионы, может, десятки, а то и сотни миллионов китайских телефонов? Им куда деваться, понимаете? Если им предоставить другую операционную систему, она в секунду станет у них популярна. Но у них, если этой нет, то им какую ни дай, она будет популярна, потому что либо телефон у тебя работает нормально и обновляется, либо он у тебя не работает и не обновляется, и ты уже думаешь о покупке другого телефона, потому что этот через полгода, через год станет никуда не годным. Хотя у него потенциал на несколько лет был, технический потенциал. А вот программный исчерпан. Ну, вот такие дела. Ладно, давайте о движении поговорим.
В движении.
Что у нас с движением? В Москве, 5 баллов пробки, не так-то все и плохо. Да, я вижу, там за Москвой, возле железнодорожного, есть какие-то проблемы. Там пытаются, видимо, люди как-то, кстати, выезжать. Вот от Балашихи и туда вы едете дальше, и у вас какие-то проблемы. На въезд страх и ненависть у нас на Новорижском шоссе. Просто адок, начиная с... Ну, где вот? Мейджор Плаза. Мейджор, да? Вот не Плаза, а там вот этот... Вот. Ну, Мейджор, знаете, там машины продают. Вот, начиная оттуда и до прямо МКАД все стоит. И даже после МКАД тоже стоит. Это, наверное, самое тяжелое место на въезд сейчас по этому направлению. Совсем беда. Это Новая Рига. Зачем люди покупали такие дорогие... дома на Новой Риге, чтобы потом вот так стоять в пробках. Загадка века, конечно. Почему? Не переоценили ли это направление в определенный момент некоторые товарищи? Ленинградское шоссе тоже на въезд плохо, но понятно, опять же, с поворота вот на аэропорт, на Шереметьево и дальше до МКАД. Плохо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Евгений.
Да.
Вот стоит в сторону Москвы Ярославка, не доезжая города Пушкина от Кощейкова. Что там случилось?
Я понял, понял.
Пробка такая, посмотрите.
Понял, спасибо. Если кто-то в курсе, что там конкретно случилось, есть фотографии или что-то подобное, присылайте нам на Telegram или, ну, смски, по-моему, у нас не показывают фотографии. Будем смотреть, что с этого получится. Вдруг там что-то действительно серьезное. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. На 36-м километре Ярославского шоссе произошло ДТП, участниками стали грузовик и 6 легковых машин. По предварительным данным, пострадали 8 человек, троим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Здесь мне подкидывает новости Иван. Иван, спасибо. Так, развил не Стив Джобс, темнота, а первый коммерческий аппарат развил BlackBerry, пишет 82-й. Оно может быть и так, но вы же понимаете, речь еще же и в объемах. То есть, если спросить у кого-то, кто сделал первый дельный смартфон, который купили все, ну так, примерно все, то речь пойдет о Apple, конечно, и об iPhone. Ну так получилось. Я не знаю, в чем... Почему так? Ну, получилось именно так. Наверное, потому что Джобс в этом смысле был гений, да? Так, ладно, мы о телефонах поговорили. Мы поговорили о том, что Huawei сейчас будет испытывать, вероятно, некие проблемы, потому что Google перестанет обновлять, обновлять телефоны. И это может стать бедой для тех, кто эти телефоны купил. Просто имейте в виду, если вы об этом не слышали, то теперь... Теперь вы об этом знаете. Как это будет дальше развиваться, непонятно. Все это укладывается в торговые войны между... В тему торговой войны между США и Китаем. Ну, а мы за этим всем будем наблюдать. Кто-то со слезами на глазах через свой необновляющийся Huawei. А мы пойдем дальше. Я знаю, что правильно Huawei, но в России называют Huawei. Поэтому так и говорю. Так, еще у нас важная штука. Смотрите, скоро же будет у нас инаугурация Зеленского. И я так понял, что это примерно через полчаса будет она, да? Даже нет, что вы, в 9.45, то есть это через 9 минут, даже уже через 8 минут начнется инаугурация, с комментариев, да, инаугурация Зеленского. В принципе, мы можем за этим понаблюдать. В какой-то мере. Я не знаю, насколько это все будет нам интересно по-настоящему, потому что все эти торжества какие-то, да, весь этот политес, все эти, может быть, не сильно нам интересные вещи, да, протокольные. Вряд ли там что-то будет супер крутое, но понаблюдать за этим мы можем, в полглаза посмотреть и что-то по этому поводу сказать, да? Так что я за этим слежу, а если вдруг забуду следить дальше, вы мне напоминайте. Не работает светофор на пересечении Лобачевского и Мичуринского проспекта, 303-й по движению. Кенгурация Зеленского? Инаугурация. Инаугурация, знаете такое, Алекс? Такое есть слово. Так, ладно. Так. Раз уж мы говорим немножечко, да, мы начинаем заходить на Зеленского и на Украину, в Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья. Эта история развивается с того, что сначала паспорта решили выдавать жителям Донбасса. И вот теперь вроде бы даже вот допустили. Кто же там что допустил? Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. Мы не знаем, насколько Ярошук способен принимать такие решения. Допускать все мы можем. То есть вот это вот «может», знаете, слово есть такое «может». В принципе, его можно всегда использовать. То есть Россия может раздать паспорта в Приднестровье, а может и не раздать. Мы допускаем, что такое может быть, а может и не быть. То есть, возможно, просто один из депутатов решил слегка напомнить о себе. Но, тем не менее, по его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение. А может быть, он что-то и знает, чего не знаем мы. Депутат пояснил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов, носились именно на предложение от граждан Приднестровья. Причиной этого Ярошук назвал то, что вопрос о российском гражданстве... Господи, является, написали они. Для жителей Приднестровья одним из приоритетных. Является. Да. Не любим мы это слово. Является Христос народу, говорят. Знаете, такая история. Ну а что? Раздали же паспорта жителям Донбасса. А почему жителям Приднестровья и не раздать? Может быть, это правильно? Хотя я в нашей аудитории сталкивался с неким непониманием. ну, часть аудитории не то чтобы очень сильно радовалась выдаче паспортов российских жителям Донбасса. А вот Приднестровье, я спрошу вас. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот Приднестровье. Алло, здравствуйте, где вообще оно?
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Да, я бы хотел сказать, что у нас численность за время правления Путина сократилась на 100 тысяч человек.
Численность чего?
На 100 тысяч человек численность населения за время правления Путина сократилась.
России?
И тем самым или... Россия хочет компенсировать эти потери, потому что численность наша сокращается, а им надо отчитываться в нашей власти.
Перед кем?
У нас на самом деле численность не сокращается.
А перед кем отчитываться? Вот.
Перед народом, перед кем? Перед самим собой, перед совестью своей.
А, перед совестью своей, я понял, спасибо большое. В Приднестровье 300 тысяч граждан России уже давно. Ильич говорит, ну да. И мне ведь писали еще люди, когда мы говорили про Донбасс, и то, что, а вдруг Приднестровье, мне говорили, так там давно раздают паспорта. Как-то дополнительно будут раздавать паспорта? Как-то упростят систему раздачи этих паспортов? Что-то будет иначе? Задаемся мы вопросом. Ну, может быть, это будет какая-то упрощенная система. У меня даже есть знакомые, которые живут в Москве, они из Приднестровья, и они рассказывали, как они получали российское гражданство. Это была беда. То есть это было прям тяжело. И это были деньги. Деньги, которые они давали на карман конкретным людям. Ну, потому что по-другому не давали. И суммы называются разные. От 300 тысяч до миллиона. Вот такой разбег я слышал. От людей, которые конкретно из Приднестровья переехали сюда, в Москву. Мои знакомые. От 300 тысяч до миллиона. Может быть, этот момент купируется. Может быть, упростят, так же, как для жителей Донбасса, и финансовый вопрос. Так сказать, финансовые свои желания, да, желания золотых туалетов, ну, как-то они уйдут на второй план. Я имею в виду желания тех людей, которые на месте уже дают или не дают российское гражданство. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
По поводу гражданства в Приднестровье российское получить. Угу. Теща на днях спокойно, без проволочек, без проблем. На днях получила российское гражданство.
Она из Приднестровья?
Она живет в городе Григориополь.
О чем тогда, говорит этот депутат Госдумы?
Ну, это депутат.
Она без проблем получила? То есть и денег никому не надо было давать?
Нет, конечно.
А как быстро она это получила?
Вот, могу уточнить потом.
Ну, примерно, вы же знаете, наверное, примерно год, два, 10 лет она...
Нет. Буквально... Ну, 2-3 месяца.
Ну, слушайте, это классно. Это классно, спасибо большое. Я работал в российском консульском пункте в Тирасполе в 2007 году, пишет 91-й. Уже тогда приднестровцам мы выдавали паспорта пачками. И 3 восклицательных знака. Пачками. Жителям Китая надо раздавать русские паспорта, считает 46-й. В ПМР сейчас люди активно получают молдавские и румынские паспорта, потому что русским ездить туда-обратно стало очень сложно из-за проблем на границе. Бату пишет. Кто эти люди, которые звонят и говорят, что население сократилось при Путине? Они с какой планеты? Может поделиться источниками своих знаний? Пишет Алекс. Да поделиться обязательно, ну что вы. Есть же такая история, статистика. И статистика бывает разной, да? Ну, бывает разные. У кого-то такая, у кого-то сякая. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А почему нам не дать гражданство людям, которые в Средней Азии, наши русские ребята, застряли? Давным-давно там отношения были.
Я вам так скажу. Я сам из Средней Азии, если можно так выразиться. Мы с родителями переехали в 98-м году из Казахстана в Оренбургскую область.
Я как раз об этом.
Вот. И, в общем, у нас получилось получить гражданство тогда. А сейчас, ну, с этим сложности?
В том, что... Да нет, я думаю, что нет, не из этих краев. У меня есть знакомые, которые здесь сейчас арендуют квартиру, живут сложно, но они очень талантливые ребята, у них все получится, я уверен. Но, вы знаете, проблемы есть. Нет такого, знаете, прям вот захотел и получил. И второй вопрос. А вот мне кажется, почему вот если мы будем сегодня про инаугурацию говорить, то там, на самом деле, как я понял... голосовали так же, как у нас просилась Собчак. Помните, президент? Она же просто сказала, если вы хотите что-то изменить, голосуйте за меня.
Ну, понятно.
Не буду я президент. Так же и там. Сейчас будет этот цирк недолго.
Ну, недолго. Вы думаете, он уйдет, да. Зеленский?
Он не уйдет. Он нормально передаст власть умному человеку, который все-таки...
Ну, с поста уйдет. И уйдет, не досидев до конца срока.
Не может автослесарь управлять ракетной отраслью. Это разные совершенно профессии.
Всякое бывало.
Он хороший, талантливый всякое человек, бывало. Но не политик.
Ну, всякое бывало, в том числе и в нашей стране, да, все эти истории про доярок и прочее. Ну, во всяком случае, как идея это звучало. На деле... Ну, получится, не получится, я не знаю. У меня тоже было ощущение, я вам честно скажу, по Зеленскому, что он для красоты должен сейчас стать президентом, инаугурация должна пройти, а потом он должен сказать, ну, вот я победил, я поборол зло, зло повержено, но я не обладаю теми свойствами, которыми должен обладать президент, поэтому я устал. Я ухожу дальше заниматься своими классными делами и делать хороший продукт юмористический. А вы уже, ребята, давайте отстраивайте новую мощную Украину, ну и так далее. Через запятую светлое будущее. Поняли, да? У меня почему-то тоже в голове именно такая схема. Будет она реализована, не будет, черт его знает. Мы в голову этим людям залезть не можем. И что, 9.45 в Москве. Давайте попробуем сейчас. Ну, вот еще один звонок. Я пока буду смотреть, что там инаугурация началась у Зеленского или нет. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, пожалуйста.
У меня в 2009 году работал сотрудник в Москве из Тирасполя. Угу. У него тогда уже было 3 паспорта. Молдавский, по которому спокойно в Молдавию ездил. Свой родной тираспольский, ну, старый Молдавии, по которому он спокойно ездил в Россию, вообще горе не знал. Uh-huh. И еще и румынский. И вообще там люди вообще во всех этих регионах, которые пограничные, скажем так, там люди все продвинутые. То же самое на Украине люди были, которые в Испанию спокойно ездили, ну, и в Россию, когда им нужно было. То есть там все прошаренные люди, это не мы в Москве.
Прошаренные.
Конечно.
Они и туда, и сюда, да?
Конечно, у них жизнь такая.
Ну, понятно. А спасибо, это вообще жизнь людей, живущих на приграничной территории. Они как бы здесь, и там, и везде, и нигде, и это всегда так на окраинах. Потому что когда ты живешь там, в 5 километрах от другого государства, а это государство, если еще и какое-то хорошее, интересное, и, может быть, там люди получше живут, ну, почему бы туда не поехать, почему бы чего-то не придумать, может быть, элементарно, на выходные можно ездить туда. А можно какой-то придумать бизнес, потому что если то государство побогаче, а твое государство победнее, то, наверное, у тебя есть что-то, что ты им можешь продать. Потому что у тебя все дешевле стоит. Ну, в принципе. И тебе вот, может быть, что-то ты можешь продать, что-то им завести, как-то помочь. Ну, и налаживаются вот эти отношения. Это всегда так, наверное, на приграничных территориях. Даже, вы же знаете, да, вот питерские. Им же легче получить визу. Ну, то есть в Финляндию они выезжают. Нам намного проще у них эта вся история. Почему? Ну, потому что, ну, она же рядом. Ну, и почему бы и нет? Нормально, интересно. Финнам хорошо, наши приехали, деньги потратили. Нам хорошо, финны приехали, деньги потратили. Всем хорошо. Идет взаимодействие. А столица у нас, она, как сказать, ну, если по Минскому направлению ехать, да, это там до Минска у нас сколько? 700 километров. До границы там 430, ну, где-то 400 километров, давайте так скажем, это вот Смоленская область и все дела. Ну, это уже далековато, то есть ты не будешь на выходных 400 километров туда, 400 километров обратно, ну, не, это уже нет. А вот из Смоленска, допустим, метнуться в Белоруссию, ну, почему бы и нет, и нормально, и классно. Ну, правда, дороги хорошие, люди свои, все хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Андрей, Москва.
Пожалуйста. Ну,
да. Переехал из Казахстана в Москву 3 года назад. И, собственно, есть программа переселения соотечественников. То есть оказывается людям определенное содействие в получении гражданства. И эта тема уже существует достаточно давно. Поэтому вот сейчас депутаты кричат о том, что будут раздавать паспорта, что это какое-то событие. Я думаю, что, возможно, какой-то просто некий пиар. Если только, конечно, эти паспорта не будут раздавать просто вот пришел и сразу забрал паспорт.
Ну, максимально упростят. Поправка. Инаугурация Зеленского начнется в 10 утра, пишет Мих-Мих. Да. Да-да-да, Мих, так, в общем-то, изначально и было, но я тут посмотрел, что пишут, и говорят, вот в 9.45, в 9.45, ну, видимо, специально журналисты тоже людей готовят, чтобы те уже в 9.45 сидели перед экранами, ждали, а в 10 раз, и вот, мы уже смотрим, что там Зеленский говорит. Так, выдача паспортов, попытка дестабилизации, это понятно. Понятно также и то, что она не просто провалится, а будет еще шажок к выдавливанию России из остального мира, так считает Александр, наш слушатель, он написал в Телеграм. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Анатолий.
Пожалуйста.
Вот я тоже из Донецкой Народной Республики, ну, недавно гражданин России, уже давно, давно. Ладно, у меня 4 младших брата с ДНР, конечно, намного удобнее сейчас получить паспорт. Вот товарищ про соотечественников говорил, это бред. Всем кругом ада, депрессивные регионы, в Москве, области, нигде. По квоте нельзя было ничего получить. А-а-а. И я получал, когда вне квоты, у меня супруга гражданка России, даже не квота, я прошел все время семь кругов ада.
То есть вот это вот, вот это вот идиллическая картинка, когда ты приходишь и говоришь, я хочу российское гражданство, я из Приднестровья. И тебе говорят, да, конечно.
С Приднестровья, да, конечно. У меня друзей полно с Приднестровья, они просто получали в течение месяца
нет, у них паспорта. Все, у них и так все было
вообще
хорошо.
Они получали загранники сначала, потом получали внутренние.
А если про Донбасс говорить, сейчас полегче-то стало после того,
ну,
как...
Ну вот сейчас у меня два младших брата поехали, да, подали документы, потому что я вот здесь, гражданин России, недвижимость, там, бизнес, да, я не могу ни работу им дать, ничего. То есть они должны где-то в Челябинске прописаться были, то есть бред, летать туда, это бешеные деньги. А вот у меня знакомые сейчас также по программе соотечественника делали, то есть очень неудобно, хотя мы русские, мы россияне, я родился там в России.
Но сейчас-то стало лучше или нет, потому что был же указ там все.
Ну, пока сейчас вот это в начало же никто не понимает, вроде документы принимают, вот должны в течение там короткого времени, сестра у меня двоюродная, вот она получала 5 лет делала, хотя у нее мама вообще, ну, россиянка, и, ну, сложно было, и сейчас вот по поводу, кстати, соотечественников, вот человек говорит, там, Казахстан, Азия, Путин вторым же указом как раз и подписал вот эти азиатские регионы, что тоже по упрощенной системе, потому что у меня вот друг из семьи военных в Таджикистане живет, ну, то есть он родился в Германии, у него родители тогда служили в Германии, ему немецкий паспорт легче получить. Гражданство, ему говорят, возьми немецкое гражданство. Он говорит, я не хочу, хочу российское. Ну, а российское...
Но немецкое было проще получить, чем российское.
И сейчас проще. То есть он родился в Германии, то есть у него родители военные. Сейчас они живут на территории Таджикистана, то есть он там чужой. И здесь он чужой, хотя он русский, он, ну, русский человек. Семья русских, семья военных. И здесь ничего...
Вот уж свой среди чужих, чужой среди своих, да?
Вот именно,
как-то
да.
Так получается. Спасибо большое. Так, источник про население Росстат, слушатель прав, с 2000 года честь не сокращается, пишет Зора. 250-300 тысяч и около года ожидания. Это пишет Харьковчанин по поводу того, как получали раньше гражданство. То есть все-таки деньги надо и ждать еще год. Так, существует определенная процедура, конечно, мне было вполне удобно, получил по программе паспорта, ну, видимо, паспорта вы написали, да, в Тамбове и поехали жить в Москву, пишет Андрей, сложно прочитать, Кушч. Вот так вот фамилия. В тему раздачи паспортов. Мои родители были рождены на территории России. В дальнейшем, как семьи военных, переехали в Среднюю Азию. Сейчас они пенсионеры, и по программе переселения они никому не нужны, пишет Дмитрий. Они никому не нужны. Так, ну что у нас там с трансляцией-то, в конце концов? Где там у нас этот Зеленский? Есть хоть что-то или нет? Я все пытаюсь как-то найти, да? Ага, вот она, есть, да. Но нет, она уже есть, созданы трансляции, но пока их нет. Но ничего, ничего, мы за этим наблюдаем. Хотя, с другой стороны... Чему нас это так вообще волнует? И... Ну, а почему и нет? А что еще делать? 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло.
Алло.
Нет, у вас не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вот другие с Украиной пограничные страны, вот Польша, Венгрия, Молдавия, там выдают паспорта своих вот государств?
Говорят, да.
Да, давно, по-моему, да, уже...
Да, говорят, да.
Чуть ли не 10 лет, да, выдают?
Ну, говорят, да.
Да, а почему же тогда не было никаких возмущений?
Ну, правда хотите, чтобы я ответил? Вы же знаете, почему.
Нет, конечно, я правда хочу, чтобы вы ответили.
Хорошо, я вам отвечу. Спасибо большое, потому что есть противостояние. Ну, есть противостояние. И свой, когда делают, это нормально. А когда чужой это делает, это ненормально. Мы чужие. Мы, когда делаем то же самое, что делает Польша, Румыния, там, Венгрия, мы делаем плохо, а их не замечают. Ну, все очень просто. То есть элементарная такая штука, которая может быть... Ну, ее проговаривать каждый раз надо или как? Потому что вы говорите, я хочу, чтобы вы ответили. Ну, мне кажется, все это знают и все это понимают. И нет ни одного человека, интересующегося этой темой, который бы это не понимал. И мне немножко стыдно в этот момент, когда я начинаю говорить, ну, вот потому что как бы есть свои, есть чужие. И мы как бы в этом смысле чужие. И как будто бы без меня это никто не понял. Да? Странно. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста. Да.
У меня вот такой вопрос. Смотрите, нам в 93-м году напоминали, что мы являемся гражданами Российской Федерации на основании статьи 13 Закона РСФСР о гражданстве РСФСР.
Так.
Смешно, правда, звучит? А как они будут получать гражданство, опираясь на какой закон? Тоже РСФСР?
А вот и скажите мне, пожалуйста, а на каком основании я получил российское гражданство в 98-м году?
Вы, как гражданин СССР, переехали в РСФСР и получили гражданство РСФСР.
Ну да.
Вот на таком основании, потому что гражданство-то не отменялось нигде. Во вкладышах так и прописано.
Угу.
Так и прописано. Даже 98-й год...
Ну вы беспокоитесь, что нет паспорта. Юридического основания?
Законных оснований.
Вы думаете, нет?
Тогда все получаются граждане РСФСР, потому что в Конституции РФ нет такого закона о гражданстве.
Угу. Я понял вас, я понял вас. Вы говорите, нет законных оснований, или, по крайней мере, вы их не нашли. Хорошо, если у нас есть юристы и могут объяснить законные основания, то, пожалуйста, скажите, на основании каких законов? Вот наш слушатель считает, что в Конституции ничего такого нет. И обязательно это должно быть, вероятно, по его мнению, в Конституции. Если кто-то способен из юристов сейчас позвонить, набрать 7373948 и сказать, есть другие законы и их достаточно, пожалуйста, я с легкостью и с удовольствием вас послушаю. Как вас зовут, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Михаил Перова. Вот
да.
Тему законодательных, да, и всех да. вот этих вот инициатив там по раздаче паспортов.
Да.
Да, и я все время думаю, а что получается это в России, кроме прироста населения, которое, если вот и сейчас, вот, да, кто-то там сказал, 30 mm-hmm. тысяч приднестровцев получили, да, плюс там СМИ у нас подсчитали, что с ДНР, НЛН и ЛНР тоже еще там что-то 350. Ну, uh-huh. в итоге можно округлить, будет миллион, да, uh-huh. пусть будет миллион.
Ну, пусть.
Но по факту, как бы первая мысль, может, она ошибочная, мое оценочное суждение, но, тем uh-huh. не менее, по факту Россия получит миллион бомжей. Потому что элементарно пенсия, да, или какие-то социальные там выплаты вот эти, и все остальное, да, это же нужно все равно как минимум по месту регистрации. Если mm. у них там половина, да, тех, кто получает там паспорта эти, зарегистрированы, соответственно, в этих ДНЛ, ЛНР, ЛНР и Приднестровье, да, соответственно, вот мы и получаем. Ну, либо они едут все сюда,
uh-huh.
и, ну, в Россию, естественно, да, и как-то здесь обустраиваются, uh-huh. получают там временную регистрацию, у нас, слава богу, да. с этим просто.
Ну, да.
Вот. И второй негативный, на мой взгляд, момент, это в том, что вот с этой инициативой про приднестровские паспорта, очень, я думаю, что будет недовольна Молдавия.
Да, конечно.
Очень будет.
Очень да, была довольна.
И с учетом их сейчас, по-моему, там у них разделение, конкретно, mm-hmm. по-моему, парламент у них проевропейский, да, а президент пророссийский.
Якобы.
И это, или наоборот.
Не-не-не, в общем, вы правильно описали, но я всегда добавляю якобы, потому что нам когда-то говорили, что Трамп страшно пророссийский, и я вот в этом смысле осторожен.
Якобы, да, они. Но на фоне Приднестровья, кстати, они могут, вот хорошо, что якобы, да, потому mm-hmm. что на фоне вот этой вот идеи, они вполне могут создать и коалицию, там объединить, знаете, как есть какая-то такая тема uh-huh. в стратегии, когда враги объединяются против общего врага.
Uh-huh.
Да, вот что-то, я думаю, что-то из этих сценариев наверняка будет.
Понял, спасибо большое. Интересно, вы говорите о тех минусах, которые могут быть, но, наверное, кто-то может рассказать в этом смысле и о плюсах. Но если говорить о том, что, вот так подумать, много людей, вы сказали там миллион, допустим, переедет в Россию. Это русские люди, которые, в общем-то, всегда были связаны с судьбой своей с Россией, правильно? А что было бы, если бы они не переехали? Давайте зададимся этим вопросом. А, наверное, то, что происходит сейчас. К нам же все равно приезжают, если не миллионы, то, наверное, около того, разных людей, которые обустраиваются в России, в принципе, наверное, слабо связаны с нашей культурой. Может быть, как-то там, с советских времен. Может быть, знают, плохо ли, хорошо ли русский язык. Испытывают некие проблемы с ассимиляцией, да? То есть у них, им сложно встроиться в социум. Ведь они приезжают. И они раньше приезжали. А здесь, когда речь пошла о тех, кому ассимилироваться гораздо проще, потому что нет вот этого культурного барьера в принципе. Ну, его не существует. Это те же самые люди, просто живущие там, сям. И они просто приезжают и начинают работать, нет никаких проблем. У вас возникли вопросы. А не станет ли это чем-то плохим? Не знаю. Я не знаю, но предполагаю, что в этом случае легче ассимилировать этих людей, и им самим легче ассимилироваться, чем в том случае, который у нас уже есть на протяжении многих лет. Давайте о движении скажу пару слов.
Движение.
Да, не ту кнопку нажал, но неважно. 5 баллов пробки в Москве, ничего не меняется. То есть как начали с 5 баллов, так и продолжаем 5 баллов. На улицах сейчас 754 622 автомобиля. То есть увеличилось число автомобилей, да? Правильно, увеличилось. А пробка хуже не стала. Как-то так получилось. Каршеринга 5019. То есть люди доехали на работу на каршеринге и побросали. Больше не едут сейчас по дороге. Ну, научились все-таки. Знаете, и я стал к каршерингу относиться не так ужасно, как раньше. Как-то оценил. Сейчас новости. А после этого все-таки мы там добьемся какой-то инаугурации Зеленского. Как бы это смешно сейчас не звучало. В смысле, мы пообсуждаем это в эфире. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, понедельник, май, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну вот, как обещал, нашел я все-таки инаугурацию Зеленского. Давайте попробуем сейчас это все вывести. Я прямо с компа это делаю. Сегодня инаугурация Зеленского. Если кто был не в курсе, сегодня 20 число, и так и было назначено мне.
Республики Беларусь, Лушанко Игорь Васильевич. Вице-премьер-министр пытаний экономической.
Но пока ничего интересного не происходит, пока, видимо, перечисляют высокопоставленных гостей, которые туда прибыли, но не более того. Ладно, хорошо, давайте мы будем следить за тем, как это будет интересно или неинтересно, и, соответственно, какие-то важные места отмечать. Но, тем не менее, я вот наблюдаю в полглаза, вы тоже наблюдаете, кто может, у кого есть такая техническая возможность, смотрите за этим и подсказывайте мне. Как символично, сегодня два коллеги зашли на престол, пишет Спира. О ком? Давайте споем. Да, понятно. А что они говорить, о чем говорить? Мы даже инаугурация Путина не включали онлайн. Как не включали? Включали. Коммерсант раскрыл участившуюся схему кражи денег у терминала Сбербанка. Оля-ля пишет. Да, Оля-ля, эта тема у меня есть, мы ее обсудим чуть позже. А доллар, пишет Дмитрий. По доллару. Давайте я сейчас поставлю в курс дела, потому что это важно, я так понимаю, для определенной части аудитории. Давайте посмотрим, что у нас. Ну, по курсорубу следующее. Евро 71.92, доллар 64.47 на данный момент. Нефть Brent 73.18. Пара доллар-евро 1.1156. Биткоин в рублях неинтересно. Биткоин в долларах 7921. А, нет, упало. 7918.59. Это биткоин-доллар пара. На всякий случай просто можете из этого делать свои выводы, если вы интересуетесь этой темой. Но зачем эти спойлеры? Какие спойлеры, Иван? Я не в курсе, на самом деле, какие спойлеры. Я читаю сообщение. Мы на Мойве не понимаем, пишет Григорий. Обещают, что будет все-таки перевод. Так, да начнется партсобрание, пишет 52-й. Президент Грузии присутствует на инаугурации и срывает аплодисменты, а литовский президент срывает бурные аплодисменты, пишет Мих-Мих. Да, про кого же сказали? Вот какое-то заявление было президента по поводу России. То ли Литвы, то ли Латвии, то ли Эстонии. Вот совсем недавно я сегодня читал тоже по поводу России. И как там Россию принимать, куда-то не принимать, ну и так далее. И нужны ли санкции дополнительные. А Зеленский пешком пришел в Раду. Показушник, пишет Георгий. Ну, пока там ничего интересного не происходит с Зеленским. Саакашвили там присутствует, пишет Андрей Давыдов. Вот Мих-Мих сообщает, он смотрит эту трансляцию с самого начала, сообщает, что да, присутствует якобы. Якобы. Будем смотреть. Перед входом в Раду на вопрос об отношении с Россией Зеленский ответил вопросом, что вы все сегодня хотите выяснить. Задается вопрос, ну, точнее, цитирует его Мих-Мих. По движению пока скажу. На Ярославском шоссе в Подмосковье затруднено движение из-за масштабной аварии. На 36-м километре в районе Пушкина утром 20 мая столкнулись 7 автомобилей, сообщили РИА Новости в региональном МВД. Да, у нас были уже эти данные, мы о них говорили, еще раз повторяем. Так, перед входом в Раду и так далее. Ну, мы пытаемся сейчас как-то смотреть, что там с инаугурацией, но пока какие-то каких-то значимых вещей с этой инаугурацией не происходит. Хорошо, пускай она будет у меня здесь фоном. Давайте по Зеленскому коротко попробуем тогда затеять обсуждение. Что будет дальше? Простой, открытый вопрос. Что будет дальше? Ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня Зеленский взойдет на трон. И уже начинается его восхождение на этот трон. Что будет дальше? Что? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. И это смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, собралась вся Антанта. Хочется, конечно, сказать, что самое время накрыть их там всех. Вот. Что касается Зеленского, ведь...
Накрыть любовью.
Либерман, который тоже баллотировался как еврей.
Ой, ну вот вы считаете, это основная тема. Вы считаете, основная тема вот это вот серьезно. Ну, мне кажется, это немножко неправильно здесь вот говорить про национальность того или иного человека. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Илья, домашний трейдер.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что Алексей, честно говоря, ничего не поменяется. Просто поменяли, скажем так, белого на черного, черного на белого. Менее некрасиво поменяли на красиво. То есть, честно говоря, ничего не поменяется. Будет все так же на Украине. И да. Все эти липовые обещания для украинцев, что они будут жить чуть лучше, хуже. Ну, все так и останется.
Вчера читал новости, начальник протокола, значит, глава так протокола Порошенковского говорил, что ему было стыдно, что Порошенко ходил в мятом и не следил за собой. Вот теперь будет, видимо, отглаженный, красивый молодой президент, улыбчивый, с чувством юмора. Ну и все.
Да, да, абсолютно верно. Я считаю, что ничего ровным счетом не поменяется. И главное, что ничего не поменяется в взаимоотношениях с нашей страной, с нашим руководителем страны. Ничего не поменяется. Будет точно такая же политика.
А не поменяется из-за Зеленского или не поменяется из-за наших руководителей?
А я считаю, что, в принципе, из-за Зеленского, а наши тоже не пойдут на контакт. Угу. Вот, Зеленский будет гнуть линию, что Крым должен вернуться Украине. Ну, собственно, на этом и всем. Также продлится все это 5 лет.
Ну да,
вот,
недавно его...
Он будет 5 лет возвращать Крым, он будет 5 лет делать украинцев богатыми, все стремится в Европу, вот визу им уже отменили, они ездят, непонятно, как они там ездят, да, то есть, ну, и ездят. Что там происходит, то есть, нет, ездят, это понятно, то есть, насколько им стало легче жить, и насколько их ждут в Европе, там, в плане трудоустройства.
Ну, вот Зеленский заявил, это совсем недавно было, что мы вернем Крым крымским татарам, и в этом смысле я немного удивился, почему, потому что, да, крымские татары, это коренной народ Крыма, но, с другой стороны, ведь есть и другие коренные народы, если они, то есть, как будто чтобы других он и не учитывает. Не знаю, с чем было связано конкретно это заявление, что он имел в виду. Но вот как-то так. Именно крымским татарам мы вот должны вернуть Крым и так далее. А все остальные что? Ну, а украинцы, живущие в Крыму? А русские, живущие в Крыму? Ну, все эти люди. А какие только люди там и не живут. Наверное, греки живут в Крыму. Ну, я так предположу, греки же живут в Крыму. Ну, если говорить об истории Крыма. Наверное, живут в Крыму греки. Ну, вот смотрите, Кавитиди, да? Она же крымская. Ну, Кавитиди, как бы фамилия, должна нас в каком-то смысле подталкивать к определенным размышлениям. И она нас подталкивает. Там много народу разного. И возвращать какому-то одному народу Крым, это немного странно. Ну, таково заявление Зеленского было. Какое оно будет, когда уже он займет этот трон, наконец-то, мы не знаем. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Николай, я живу в городе Трубчевск, 20 километров от границы с Сумой, Украина. Угу. Ну, могу коротко сказать, мы как на границе живем, мы ездим туда, в Сумы, в Украину, лечиться, очень хорошая медицина, очень хорошие продукты, качественные. Мы там лечимся, мы там обуваемся, мы там одеваемся, и я думаю, что у них все нормально будет, и очень этого хочу, чтобы у них все было нормально. И очень соболезную по Сергею Дарен. Спасибо.
Да, спасибо большое, вы в этом плане вместе с нами. Россия ведет себя как баба, которую бросили истерично и стараясь сделать как можно больше гадости бывшему. Так считает Бонневур. Бонневур, вот хотите верьте, хотите нет, ровно такую же оценку дают украинской политике. Только люди с другой стороны, с другой точки зрения. Они говорят, Украина ведет себя как баба, которую бросили и пытается сделать как можно больше гадостей. Ну, то есть, красиво звучит, но как будто бы не приводит нас ни к какому общему знаменателю. И решение проблемы там не наблюдается. Ну, не пахнет каким-то компромиссом. Ни с той, ни с другой стороны. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы мне, знаете, вот, допустим...
Знаю вас.
Порошенко, как представитель, еще как бы советский человек, так сказать, может быть, в душе где-то далеко. Советский он, наверное, человек. Не решался развязывать вот войну, так сказать, вот, с Донбассом, так сказать. А вот Зеленский, мне кажется, поскольку там...
Порошенко вот, не развязывал войну с Донбассом? У вас такое мнение?
Ну, по крайней мере, крупномасштабный такой. А вот Зеленский, мне кажется, его используют для этого.
А что вы имеете в виду под словосочетанием «крупномасштабная война»? Я тогда сам для себя хотел бы понять.
Ну, я знаю, что Украина сейчас как никогда укрепляет вооруженные силы, так сказать, все производство там, боеприпасов, прочее. То есть сейчас вот укрепят и двинут на Донбасс и на Крым, так сказать.
А Порошенко не двигался почему? Потому что он был советский человек в душе.
Ну, вы знаете, там вот советские вот эти людей, ну, как бы лидеров, их стараются сейчас менять в странах.
Ну, понятно, я понял. Все-таки Порошенко, заявляя вот на днях о том, что декоммунизация на Украине завершилась, и единственное, чего он не смог сделать, так это завершить войну в Донбассе. Вот, это его единственная беда, по которой он скорбит. Но вот декоммунизация на Украине завершилась, это он для, так вот, для внешнего зрителя говорит. А домой он приходит. А там у него стоит небольшой такой бюст Ленина. И он так вот, что же я натворил, да? Или как вот у Михалкова в фильме, он берет, значит, этого бюст Ленина и смотрит на него и говорит, что я наделал? Вот так вот он делает. Ну, серьезно, в «Сибирском цирюльнике», если вы помните, там, что ты наделал, а здесь, что я наделал? А потом выходит журналистам и говорит, декоммунизация завершена. Не допустим красную чуму на Украину вновь. Русский мир не будет восстановлен. А потом опять приходит домой и берет голову Ленина. И что я натворил? Владимир Ильич, прости, родной. И целует этот бюстик Ленина. Наверное, так происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, потом он, естественно, примерно так же обращается не только к политическим лидерам прошлого, но и к духовным лидерам прошлого. И по церкви у него такие же, такое страшное раскаяние. Как же я мог расколоть ее? Да, вот. Что-то такое, наверное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
А вот единственный вопрос, нет, зачем Зеленскому было идти в президенты? Смысл заключается в чем?
Зачем ему идти в президенты?
Да, вот меня всегда вот вопрос, это зачем ему идти? Нет, он президент. Если ничего не получится, а вряд ли ничего получится с этой страной, с этой экономикой, с этими долгами, без ресурсов.
Поэтому я бы на его месте, победив, убежал. Зачем?
Да, вот. А я бы тоже отказался в пользу кого-то.
Конечно.
Потому что на телевидении какое-нибудь шоу. И ты через 5 лет будешь...
Не, он сейчас... Да, через 5 лет ты будешь вторым Порошенко, если не хуже. Если не через 2 года. Я вас понимаю, точно понимаю, о чем вы говорите. Сначала я не понял, то есть зачем Зеленскому было идти в президенты. Ну, пошел и победил, и... А, как хорошо. И Коломойский в этом плане, конечно, я понимаю, как он ликует. Он уже вернулся на Украину, и всем все понятно. Но дальше... Дальше, чтобы быть хорошим... если подумать. Зеленскому нужно сделать следующее. Чтобы быть хорошим навсегда... Быть любимцем публики навсегда. Ему ни в коем случае не надо править страной. Инаугурация, выходит, говорит, так, а теперь, поскольку, я еще раз повторю, да, я победил зло, но я не способен управлять государством, я украинскому народу говорю, ребята, моя задача была срубить башку плохим. Я это сделал. Дальше выбирайте себе настоящего правителя, который вас действительно будет там оберегать, строить государство, вести вперед. Я все-таки никакой не президент, и вы это прекрасно понимаете. Но на дебатах Порошенко-Зеленский, когда они стояли в Олимпийском, Зеленский сказал, что я, еще раз повторюсь, я иду на один срок. Все-таки на один срок. Наверное, имеется в виду полный срок, хотя кто знает. Может быть, срок Зеленского — это год. За год решить вопросы с уничтожением Старой Гвардии. Да? Сталин же уничтожил Ленинскую Гвардию. Ой, зачем я это сказал в прямом эфире прямо сейчас? Сейчас начнется ад, и все начнут говорить про Сталина. Нет, мы про Сталина не говорим. Ну, уничтожить Порошенковскую Гвардию, и все. И... Все, я умываю руки. Дальше вы строите государство. Его будут любить веками. тогда украинцы. Веками. Зеленский красавчик, наш человек, никакой не узурпатор, срубил голову гадине. Все, он все сделал хорошо и ушел на пике. Молодец. На пике, а не на пики, да, тоже надо иметь в виду. Украине по-хорошему нужен антикризисный управляющий, чтобы проследить за корректностью распределения активов между заинтересованными, пишет 46-й. И этого немало, если он победит коррупцию. Кстати, головы рубить уже начали, пишет Коман. Победить коррупцию — задача ни одного года, ни пяти и ни десяти лет. Это... Я так предполагаю. Вы можете думать по-другому. Но я думаю, что победить коррупцию за год не получится у Зеленского. И даже за весь срок. Ну, представьте себе, насколько все увязли в этой коррупции. Это же ад. 7373948, телефон прямого эфира. Нет. Красиво прийти, убрать Порошенко, убрать просто, чтобы он никак не мог ничего сделать. И все, и сказать. А теперь новые, свежие, классные люди. Вот они. Вот, пожалуйста, выбирай, Украина, между настоящими президентами, наконец-то. Потому что предыдущий президент не был настоящим президентом. Он нас обманул, он был шут в мятом пиджаке. И я подумал, что я шут в отглаженном пиджаке, молодой. Я его могу победить его же методами. Я его же методами зарубил. А теперь вам нужен хороший управленец. Может быть такое? Может быть. Будет такое? Вряд ли. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий.
Да.
Алексей, вот меня интересует такой вопрос. Почему для всех вот так называемых патриотов России вот актер во главе Украины — это прямо вот повод для какого-то хохмы, ерничества и чего-то такого?
А это же допустим, просто. Ну, когда ты ничего не можешь сделать, ты ерничаешь.
А вот, допустим, водитель автобуса во главе Венесуэлы, доведший свою страну до коллапса, это почему-то наш вот друг и брат.
А вот нам звонил человек и говорил простую вещь. А почему, когда Польша, Украина и Румыния раздавали паспорта, никто на это внимания не обращал? А как мы донецким раздали, сразу на это внимание обратили. Все то же самое. Потому что когда свой, ну да, он же свой. Пусть он водитель автобуса, ну свой. А когда... Ну да, ну вы понимаете, да? То есть, а когда чужой...
Ну,
ну, конечно, если... Спасибо. Да, если ты можешь уколоть своего, ну так скажем, соперника, давайте назовем соперник, давайте назовем там, визави, давайте назовем это неким, ну, конкурентом-то вряд ли, да? Врагом нельзя назвать, наверное. Но когда ты можешь уколоть оппонента, вот это лучшее слово, оппонента, ну ты его колешь, естественно. Если ты своего не будешь, то есть, если ты знаешь, что твой, ну, что-то не то делает, ты как бы, ну и что, он уже там, да, а если у них, то сразу, а, пиджак мятый, упал, там, ничего не понимает, опыта нет, ты начинаешь работать по минусам, естественно, это абсолютно нормально, как вы говорили, так называемые патриоты России, они, может быть, даже не так называемые, они, может быть, действительно патриоты России, эти люди, но при этом им сложно принять определенные вещи, дух противоречия нам всем свойственен. И мы не можем вот так прямо сразу и согласиться, что, допустим, у Украины будет какой-нибудь там светлый, замечательный путь. Мы говорим, да нет, не будет, потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот вам там 10 «но», которые не позволят Украине. А украинцы говорят, какие «но»? У нас все будет обалденно, мы все сейчас сделаем, все очень хорошо. А вы на себя посмотрите. У вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, там, не знаю, проблем, которые вам нужно решать. А мы им говорим, нам, да у нас все в шоколаде. Все, это нормально, это такое противостояние двух команд, там, вот понимаете, если кто-то, например, есть две команды, и в одной команде кто-то покурил кальян, да? Та команда, в которой покурили кальян, будет говорить, да это вообще никак не сказывается. Да это было после уже соревнования. Это нормально. Нам врачи сказали, что можно. А в другой, ну, кальян не курили, но выпили пиво. А они пиво пили. Так пиво можно пить после... Вы что? Ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите. Не получилось. Бывает. Ком в горле, я понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение, но
конечно,
ни в коем случае не уколоть никого, а просто, так сказать, услышать. Может, я ошибаюсь.
Угу.
Я предполагаю, что господин Зеленский, когда выдвигался, он не рассчитывал победить. Он хотел, ну, как бы поднять свою собственную капитализацию,
не получить
бесплатную рекламу за счет эфиров. И максимум, на что надеетесь, это выйти во второй тур, и уже, так сказать, это было бы громадным достижением.
Не исключено. Не исключено.
А потом, когда на них победа свалилась, причем, я уверен, неожиданно свалилась, задний ход давать было поздно, и решили, что называется, играть, так сказать, до конца уж как получится.
Да.
И сейчас все зависит. Просто сумеют ли ему, скажем так, советники, подобрать грамотную команду управленцев. Потому что понятно, что во многих вопросах он не ориентируется, и здесь, что называется, короля должна играть свита. Поэтому
да,
вот по поводу его выдвижения, по поводу его победы, я думаю, этого в большой...
Секунду, я прерву вас. Булава в руках Зеленского уже. Все, вот прямо сейчас. Булава в руках Зеленского.
Но
прямо...
не сам он, не те, кто его выдвигали, да, я думаю, на это даже не рассчитывали.
Да.
Они хотели просто бесплатную рекламную акцию за счет президентской кампании.
Да, я вас понимаю, может быть. Это, представляете, вот как бы на президентских выборах нечаянно вдруг бы победила бы Ксения Собчак, вот, которые были. И там дальше вопросы бы возникали, а что делать? Естественно. А что там у нас? Что-то происходит. Я включаю трансляцию. Булава в руках Зеленского. Булава — это как вот держава и скипетр. Вот у нас булава. Это, наверное, гимн. Звучит гимн Украины. Зеленский держит булаву в руках. У него очень серьезное лицо и даже... Ну, сложно разобрать, плохая картинка. Кажется, это очень лиричный момент для него. Ну вот. Ну все, Зеленский президент. Получается, Зеленский президент Украины. С ума сойти. Кто-нибудь мог в это вообще поверить? А по-честному, можем мы провести голосование, друзья? А, голосование такое. А вот если прям честно, вы ожидали, что Зеленский будет президентом Украины или нет? Я признаюсь, прям вам признаюсь, очень честно, я не ожидал. Для меня это неожиданный поворот, абсолютно. 134-21-35. А вы вот знали. Вы вот знали. Вы ожидали этого. Вы сразу поняли, что так оно и будет. Зеленский станет президентом Украины. 134-21-35. 134-21-36. Для вас это было неожиданностью. Вы не ожидали, что такое вообще может быть. 134-21-36. Да нет, это нереально было предположить. Нет, я такого не ожидал. 134-21-36. 134-21-35. Вы сразу поняли, вы ожидали. Для вас это было предсказуемо, что Зеленский станет президентом Украины. 134-21-35. 134-21-36. Да нет, не знал, удивился и продолжаю удивляться, потому что... Как это вообще возможно? 134-21-36 в таком случае вы набираете. Ну вот, прозвучал, я так предполагаю, гимн Украины. Потому что я не сначала слушал, а я именно начало знаю украинского гимна, а дальше не знаю. Очень честно. Так.
Оголошення звернення до українського народу надається президенту України і тепер вже гаранту Конституції Володимиру Олександровичу Зеленському.
Все. Так, а он будет говорить? Будет говорить Зеленский или нет? На каком языке, я сразу интересно? На русском. Есть!
После промовы на выборах мой шестилетний сын сказал...
Или нет?
Я по телевизору бачу, кажут, что Зеленский президент.
На украинском.
Выходит, что я тоже президент. И тогда это прозвучало, как жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина.
Вот вы мне переводчика сейчас.
Тому що кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І щойно, не тільки я приймав...
Українці, я потім вас попрошу перевести.
Кожен з нас поклав руку на Конституцію, і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Уявіть собі, що зробили. Президент не платить податки.
Каждый из украинцев президент, это не его, это общая победа, пишет 44-й. Каждый из нас присягнул Украине, пишет Адам Студио. Мы несем коллективную ответственность, пишет 44-й.
Ведь сегодня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям.
Каждый из нас положил руки на Конституцию и так далее. То есть это наша общая победа. Основной посыл речи Зеленского на данный момент. Мы должны уйти на новости. После новостей мы вернемся.
«10.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну и вот краткий перевод того, что сказал Зеленский, дает наш слушатель Мих-Мих, за что ему спасибо. «Победа всего украинского народа – это шанс. Каждый из нас президент, каждый несет ответственность. Каждый из нас – это Европа. Каждый из нас погиб в Донбассе. Каждый из нас – эмигрант, который нашел заработок не дома, но каждый из нас – украинец. Все украинцы от Ужгорода до Луганска. Мы все украинцы. Если мы едины, то мы сильны. Нас 65 миллионов. Мы везде, все украинцы на планете, вы нам нужны, я каждому дам гражданство, приезжайте домой, начнем новую эпоху, а может быть, объединение есть наша национальная идея». Вот такой примерный перевод речи Зеленского, то, что он сказал уже в должности президента Украины. Хорошо, давайте мы, в принципе, успели обсудить с вами то, чего ждать от Зеленского дальше, на ваш взгляд, поэтому не думаю, что нужно заводить сейчас этот разговор, я лишь подведу итоги голосования, которые мы начали до новостей. 52% радиослушателей были уверены практически с первого дня, что Зеленский будет президентом, и 48% честно признались, что... Нет, мы не знали этого, и для нас это неожиданность. 52% классной аналитики, что говорить. Ребята, мы вам завидуем. Мы 48% недотеп, не разбирающихся в политике, вам завидуем, потому что вы реальные спецы. Чего ж тут говорите? Вы все знали заранее. Классно, классно. Всегда найдете работу, всегда будет хлеб, да? Пропитание. Это здорово. А мы идем дальше. Ой, ладно, что еще? А, вот я про Сбербанк. Это важно, почему? Потому что вас могут украсть деньги. Конкретно ваши деньги могут у вас украсть. СМИ узнали о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка. Суть мошенничества заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, но выбирает какую-либо операцию и не завершает ее. В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он все это делает, то есть вводит пин-код, заливает карту и вводит, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег. И, как сообщают журналисты, трюк мошенников срабатывает в том случае, если пин-код введен в течение 1.5 минуты. В противном случае терминал прерывает операцию. В правоохранительных органах отмечают, что такой вид мошенничества появился 1.5 года назад, однако в последние 2 недели число подобных случаев по всей России резко увеличилось. В самом Сбербанке клиенты предлагают быть внимательными и в случае малейших сомнений отказываться от проведения операции. Не очень хороший совет от Сбербанка, потому что, во-первых, не все это знают, не все слушают новости, да и потом внимательными быть. Но если ты пенсионер... Можешь ли быть ты настолько острым в своем внимании? Не думаю. А как их могут украсть, если нельзя провести никакой операции, не вставляя карту? Как я понял, ВВ, послушайте, подходит человек, говорит там, снять 1000 рублей. Ему говорят, дай карту и пин-код. И он уходит, следующий подходит, вставляет карту, вводит пин-код, и с этого пин-кода снимается 1000 рублей. Там, перевести на телефон 10 тысяч рублей. Давайте пин-код. И карту. Человек подходит, у него горит это табло, вставляет, вводит пин-код, и все, и 10 тысяч рублей улетели кому-то на телефон. Вот такая схема. В принципе, теоретически, я думаю, это очень просто изменить. Чтобы нельзя было ничего делать, пока ты не вставил карточку. Пока ты не вставил карточку в банкомат, нельзя проводить никаких операций. И нельзя там колдовать у монитора. Я думаю, что на программном уровне это решаемо. Почему не хотят на программном уровне это решить в Сбербанке, для меня загадка. Но зато я вчера смотрел интервью, ну, читал интервью Германа Грефа, где он рассказывает о том, где он себя видит в будущем. Ну, я читал, это вообще на самом деле было интервью такое живое, телевизионное, это вот Наиля Аскерзаде брала у него интервью. А я читал уже выдержки. И вот он, я в правительство больше не пойду, если, только если позовут в кризисные времена, я вот там-то себя вижу, в таких-то технологиях хотел бы развиваться. Про олигархов сказал, что от них избавились. В свое время он не хочет жить в стране, которыми руководят олигархи, поблагодарил в этом смысле президента и так далее. Ну вот еще бы хорошо было бы, пока все-таки Герман Оскарович возглавляет Сбербанк, чтобы Герман Оскарович простую команду дал людям. Нельзя ничего сделать с банкоматом, пока ты не вставил карточку. Потому что сейчас происходит ровно то, что происходит, потому что это можно сделать. Ты подошел, все, напечатал, тебе сказали, ну давай карточку. И ты ушел. Следующий подошел, вставил свою карточку, прошла операция. По-моему, элементарная вещь. Неужели это так сложно исправить? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Леша, здравствуйте, это Абдул.
Да,
я, пожалуйста. Честно говоря, удивлен. Если я карту не вставляю, нажимаю операции, вводит, вставьте карты. Как можно делать, как это? Потому что если банкомат или терминал дают какие-то операции, если там вставлена карта, без карты...
А вдруг это операции? Связано, знаете, с чем? А вот, например, Бамба написал, а как тогда PayPass'ом пользоваться? То есть, может быть, поскольку введена была вот эта схема, когда ты прислоняешь телефон, сначала ты тогда набиваешь все, что нужно, а потом прислонил телефон, у тебя снялись деньги. Может быть, из-за этого
это,
так?
Леша, ну это, я скажу, я часто хожу в Сбербанк там по делам, но ну, их тоже практически там раз-два обчелся, их не очень-то много. Но в основном люди пользуются вообще там онлайном, Сбербанк онлайном, там банкомат, вкладывать деньги, снять деньги, больше там люди там ничего не делают.
Да я понимаю, я сам так делаю. Да.
Если что-то происходит, вам же сразу приходит смс, вы можете сразу заблокировать и узнать.
Ну, послушайте, вроде бы да, но, внимание, да, СМИ узнали об этой схеме и в правоохранительных органах подтверждают, что полгода она существует. Значит, на каких-то банкоматах, может быть, не на всех, сначала можно набить вот этот вот алгоритм операции, а потом отойти, Леша, а кто-то
встает. Я прошу прощения, я вот хочу вас перебить.
Пожалуйста.
Спрашивайте, вот вы, я подошел, я мошенник. Ну, что-то сделал, отхожу, вы подходите, достаете свои карты, вставляете, он где-то секунд 20 начинает насчитывать вашу карту, потом появляется эта фигня там, потом вы набираете пин-код, ну, это... проходит, в принципе, очень долго. Они даже захотят не успеть. А там какая-то, как говорил Сережа, демократичная бабушка.
Ну, как-то успевают.
Ну честно говоря, мне кажется,
это
фейк.
То это лажа вообще какая-то?
Мне так кажется, это фейк. Вот сегодня схожу специально... сделаю, попробую.
Только фактически, в тюрьму не сядьте потом, Абдул, я вас умоляю. Только в тюрьму потом не попадите. Ладно?
Не, я своей картой там, вот попробую без карты здесь, потом вставлять свою карту, потом что-то.
А получится. Мы знаете, что можем сделать сейчас, Абдул? А мы можем сейчас попросить любого слушателя, который находится возле банкомата Сбербанка,
экспериментировать. Для этого есть радио. Давайте,
давайте.
Попробуем.
Давайте.
Будет интересно.
Интересно, да, давайте. Так, я сейчас отбиваю все звонки, дорогие друзья. Отбиваю прям. Мне нужен человек, который прямо вот сейчас у банкомата Сбербанка. Вот есть такой? Пожалуйста. 7373-948. Вы будете нашими глазами и ушами, и пальцами, что самое главное. Вот. Вы будете экспериментатор. Вы готовы быть экспериментатором?
Алло, здравствуйте. Алексей.
Здрасте, да.
Хочу сказать, сегодня нет, вчера был экспериментатором.
А вы уже попробовали?
Да, я подошел как случайно, причем приличный банк большой, этот в Москве. В общем, подхожу, у меня написано, выполнить операцию, я еще думал про себя, как это выполнить, если я ее, как говорится, не ввел. Думаю, может, передо мной человек карточку оставил. Был такой, я свернул человеку, нажал, она выехала и отдал. Просто ребята, там молодежь, убежали быстро. Сейчас они все несколько секунд уезжают. Я, конечно, сделал отмену, подхожу, не получилось у меня там пройти, он что-то подвис. К другому подхожу, та же самая процедура. Поэтому, видимо, что-то тут не вышло. Именно они там были, но как-то было такое, понимаете, было.
Было, да. То есть вы просто не купились на эту штуку, а кто-то мог купиться. Есть у нас сейчас, спасибо, человек,
возле банкомата. Человек возле банкомата. Наберите 7373948. Я понимаю, что вы сейчас все на работу идете и такое, вы говорите, ну, Леш, ну такое, сейчас вот тебе тут экспериментировать возле банкомата, ну, мало ли, 7373948, ну, вдруг получится. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуй. Зовут меня Сергей.
Да, Сергей.
Я не возле банкомата, но вам конкретно говорю. Угу. Подходишь к телефону, к банкомату, набираешь... просто не вставляешь карту, ничего. Можно пополнить мобильный счет телефона, не вставляя карту, а наличными. Наличными. Просто выбираешь услугу, пополнить телефон, вбиваешь номер телефона, оператора и так далее. Дальше. Он запрашивает или сумму наличными деньгами, или твою карту. После этого бабулька, про которую рассказывали, быстро уходит, а там веди, ну, ставьте карту. Угу. Подходит следующий человек, вставляет. 1.5 минуты хватает с головой набрать свой пин-код.
Понял, спасибо. То есть, как я и предположил, это про мобильные телефоны. Это вот про счета мобильности. Ты подошел, пополнить счет, у тебя работает банкомат, все, еще не вставлена карточка, потом говорит, ну, либо приложите телефон свой, там, да, вот, есть же технологии, ты прикладываешь телефон, либо вставьте карточку, либо внесите наличные. Ну, и все, и человек подходит, вставляет карточку. И у кого-то хороший счет на телефоне, да, а у кого-то плохой счет на карточке, ну... Вы понимаете. Знаю, уже полгода ничего не делают. Ваш Сбербанк, говорит. Ну почему он мой Сбербанк, скажите мне, пожалуйста. Это Герману Оскаровичу вопрос. Это не мне. Если бы, ребята, друзья, товарищи, Сбербанк был мой, эх, совсем другая бы жизнь у нас, в смысле у меня, не у вас, началась бы, конечно. А у вас такая же, как была бы и была бы, конечно. А что тут? Ну... Я в этом смысле клиент Сбербанка, но он вряд ли мой. Так, срочно Зеленский распустил Раду, пишет Мих-Мих. Ожидаемая история, Мих-Мих, спасибо большое, что сообщили. Да, Зеленский распустил Раду. Так Сбербанк подписывается, ваш Сбербанк, пишет Макар. Обманывают, кажется. Эта подпись подходит только если ваша фамилия Греф. Вот если ваша фамилия Греф, тогда, когда вы видите подпись... И, кстати, не просто фамилия Греф, а если вас еще при этом зовут Герман Оскарович, ваш Сбербанк, и он такой, мой. И правда, и пошел дальше. Хотя, не знаю, я не люблю ругать Сбербанк, потому что, а что, у меня все деньги там лежат, сейчас я их поругаю, а они меня раз и закроют. Ну, зачем мне это нужно? Конечно, не нужно. Они же все обо мне знают, ты понимаешь? Они же все обо мне знают. У меня же домов на озере Кома нет. У меня же денег-то нигде нет. У меня же, я же не коммунист с зарубежными счетами в Швейцарии золотыми. Нет, нет, ничего нет. Все в Сбербанке. А это значит, что нельзя мне ругаться со Сбербанком. Простите, простите, я не хотел вас обидеть, Герман Оскарович. Короче, имейте в виду. Имейте в виду, что вы можете нечаянно оплатить кому-то телефон. Нечаянно для вас и вполне себе прогнозируемо для тех людей. Имейте в виду. Такие вот мошенники. Элементарная штука. По-моему, это можно легко исправить. Если только Сбербанк захочет. А захочет ли Сбербанк? Ну, нет, ну если это, конечно, Герман Оскарович ходит и вбивает везде свой телефон и пополнит, вбивает телефон и пополнит. Ну, я сомневаюсь. Ну, вряд ли это он, правда? Так и да, что у нас еще? О, извините, извините, ребята, извините, оговорки по Фрейду. Так, в Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе. Угу. Интересно, краска нашей жизни. Инцидент произошел в поселке Любинском, наверное. Местная жительница сначала избила 10-летнего мальчика ремнем. Так. Затем привязала к столбу в сарае. В сарае. Чтобы ребенок не кричал... Она затолкала ему в рот носки, логично, конечно, да, а как еще? А как еще? А вы не так воспитываете своих детей? Помогала женщине 19-летняя дочь, сестра. Угу. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок. И как сообщили РИА Новости в региональном управлении СКР, школьнику удалось распутать веревки и выбраться через окно. Мальчик прибежал к своему другу и сообщил о случившемся его семье. Пострадавшего ребенка отправили в социально-реабилитационный центр. Против его матери возбуждено уголовное дело по статье неисполнения обязанностей по воспитанию совершеннолетнего. Почему же?
Это вопиющая несправедливость. Как это можно было против такой замечательной матери возбудить дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»? Я вам гарантирую, она как раз занималась воспитанием. Только она так понимает воспитание. Она считает, что привязать к столбу в сарае ремнем и затолкать в рот носки — это и есть воспитание. Будешь знать! Да? Вот. А без этого как? Так она воспитывала ребенка. Это должна быть какая-нибудь другая статья. Правда? Может быть, лишение свободы. Ну, есть такое там, когда человек не может двигаться, ты его лишаешь свободы. Может быть, такая статья. А вот неисполнение обязанностей по воспитанию, нет, она воспитывала. Она от и до воспитывала. И воспитывала в том ключе, в котором некоторые считают нужно воспитывать. То есть ему плетей не хватало. Всегда вот появляется человек, ой, в нашем эфире обязательно, плетей им всем не хватает, ремня им дать, носки в рот запихать и так далее. Тогда-то они людьми и вырастут. Да не, я думаю, что из такого людей ты не вырастет, если ты будешь над человеком издеваться. Если ты будешь садистом, издевающимся над ребенком, он, скорее всего, вырастет сам садистом, издевающимся над другими детьми. Оставление в опасности несовершеннолетнего, говорит Гус. Вот еще один вариант, правильно? Потому что если ты что-то в рот человеку положил такое, да, что-то, чего там быть не должно. Еда какая-то, конфеты, это же ребенок, должны быть. Носков быть там не должно, он же может задохнуться. Элементарная вещь, да, он может задохнуться. Страшно, что после такого избавиться от ребенка физически для таких маргиналов будет менее страшно, чем оставить в покое, видимо, да, Анна? Вообще тут прямая статья истязания, а не исполнения. Тем более, да, Юрий, вот поэтому я не понимаю, почему такая статья. Я думаю, что эта статья требует... Ну, дело требует переквалификации. Другая статья нужна. Это явно не та статья, не воспитывала. Она воспитывала, просто она уродлива по своей сути, эта женщина, и она так воспитывает. Мы идем дальше. Ну ладно, хотите еще про воспитание? Как говорил шеф, наша культура строится на упреке. Если не упрекать, то и, в общем-то, непонятно, что делать. Просто радоваться жизни у нас не получается, поэтому нужно упрекать. Итак, заголовок. Россиян упрекнули, о, хорошо, это по-нашему, в женитьбе ради застолья. В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее словам, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения в отсутствии воспитания. Дальше. Она раскритиковала гражданские браки. Это тупость несусветная, потому что, вы знаете, есть штамп в паспорте, это и есть гражданский брак. Она, видимо, раскритиковала сожительство. Но ладно. Это просто сожительство чаще всего временное. О, Плетнева хотя бы разбирается в терминологии. Если такое сожительство заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены. Ну, тут мы на ее стороне. Ну, вот она говорит, что вы ради того, чтобы поесть, навернуть что-нибудь вкусненького, вы и женитесь. Ну, вот. И безответственные вы. Безответственные вы. И все вы делаете на деньги родителей. Странная вещь. Я-то наоборот смотрю за своими одногодками. Никто, во-первых, не женится. Во-вторых, если женится, то не на деньги родителей точно. Потому что всем уже по 30. Ну какие деньги родителей в 30? Если вы живете на деньги родителей в 30, наверное, все не так хорошо с вами, как могло бы быть. Надо что-то делать, надо к чему-то стремиться. Поэтому я не совсем ее понял. Вероятно, она говорит о молодых. Но кто и где нам все время говорил, вот постоянно талдычит одно и то же, что надо жениться, нам нужно рожать детей, духовность, скрепы. Кто нам это говорит? Нам это, наверное, Плетнева и говорит сама. И вот здесь я чуть не понимаю. Вы вроде толкаете вот этих зеленых, совсем зеленых, к женитьбам, свадьбам и рождению детей. А потом вы говорите, ну они не несут ответственности. Конечно нет, они сами дети. Какую ответственность они могут нести в 18 лет? У них денег нет, образования нет, возможности никакой нет. Только родители. Так и в чем проблема? Если девочка хочет замуж из-за того, что у нее будет красивое белое платье. Ну у нее мозгов еще нет в этом возрасте. Ну так получилось. Там чуть постарше она станет, и у нее заработает голова. Ну, пока не заработала. А вы от нее ждете что? академического уровня восприятия действительности. Она сейчас, ага, на уровне академика РАН. Слушайте, нельзя просто так надеть белое платье, поставить там подпись в документе, и после этого, ведь брак — это ответственность. Говорит 18-летняя девочка. И 18-летний мальчик. Ага, в них говорят гормоны, а все остальное вообще молчит, нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Плетнева — это которая прикольный парик таскает? Нет, не она. Это не одна, не она. Была такая, я фамилию не вспомню уже. С прикольным париком. Что-то похожее на «Звездные войны», вот знаете, как будто бы, да. Либо в «Пятом элементе» она могла бы участвовать. Забыл ее фамилию. Может быть, вот мне Михаил напомнит. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Но у нее тоже прическа та еще.
Ну, какая есть. Прикнёвы. Ну, что, ладно, мы не будем упрекать.
Это дамы, знаете, из советского профсоюзного прошлого. Они тогда наворотили этих детских домов, ужасных домов, а теперь рассказывают нам сказки. Я хотел сделать одно замечание социологическое, оно очень важно. Относительно сожительства и детей в сожительстве, и гражданских официальных браках, и детей в этих браках. Я вас уверяю, что ни грамма хуже детям при сожительстве не бывает. Просто так устроена природа общества, особенно городского. Поэтому и никто никак, а какое право кто-то имеет говорить, что если люди не зарегистрированы, их детям плохо.
Или вот, Михаил, простите, да, что перебиваю. Вот эта вот женщина в Омской области привязала сына к столбу за прогулы в школе и носки в рот запихала. О, там, наверное, все официально, наверное, там
конечно,
есть штампы,
вот
и все хорошо.
Я хотел сказать, конечно. Я всю жизнь наблюдаю эти официальные семьи, которые связаны вот этим штампом и всеми этими догмами, где отцы, просто не бывает, чтобы они не приходили вечером пьяными, чтобы они не орали на свою жену и на своих детей. Это забитость, затхлость, зачахлость этих районов Берелевских с официальными браками, понимаете?
Абсолютно официальными. Официальный брак и официальное истязание.
Да, да, все, вот именно, брак дает право официально истязать.
Да.
Потому что, мне кажется, сожительство не, это такой миф о его неблагочестии, понимаете? Современные люди, вот вы современный человек, я вас уверяю, что если ваше сердце дрогнет, так, я думаю, что вы с вашим интеллектом, вы долго не побежите в ЗАГС. Вы будете жить, проверять друг друга, это нормальный...
Михаил, уж сколько лет... Уж сколько лет. Вы тут попали в точку. Все время все приходится осмыслять. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Сам попробуй. Это фейк, пишет Эд. Вы про что фейк? Петренко, та депутат с прической, шеф-комендер, и не только вы, вот Дмитрий написали. Да, Петренко, вы мне напомнили. У нее обалденные прически. Я обожаю ее прически. Это было круто. К этому хотелось прикоснуться. Прикоснуться к великому. Но так и не получилось. Я же как? Нигде не был в этом смысле. Я один раз был в Госдуме. Или два. Но я не видел там Петренко. И это было очень давно, и вообще мне показалось, что там надо бы им какое-то новое здание. Серьезно, я бы, вот они не обидятся, да не обидятся на меня депутаты Государственной Думы, им бы какое-нибудь новое здание. Какое-то оно, вот Михаил говорит про Бирюлевскую затхлость, а я бы сказал про вот ту затхлость, как-то там слишком тихо. Знаете, когда ты врываешься из мира новостей, точнее, входишь вот в этот мир, а там тишина, тихо, здравствуйте. Душные люди с портфелями ходят. Здравствуйте. В столовой тишина. Все. Вот этими вилками. Знаете, вот я просто не могу. Мне нечем ударить по... Вот это, да, просто едят там. В столовой, вот это, в Госдумовской. И ты сидишь и... Ты там увидел кого-нибудь. А, вот это тот? Да, это тот. И... Спасибо, здравствуйте. О, давно у нас не были, да. Своя жизнь идет. Немножко страшно становится. Почему? Потому что ты же понимаешь, что депутаты — это авангард. Должен быть. Это люди в авангарде. Это фронт. Это фронт политический. Это люди, принимающие решения. И решения эти должны приниматься молниеносно, на мой взгляд. И правильно, что самое страшное. Быстро, четко и безошибочно. А там, Федор Сергеевич, там, Петр Петрович. Да, там. А что там, Валентина Петровна? А? Да, да, да. Какие-то водители, что-то ходят. Страшная тишина, ковры, стены такие вот, пахнущие формалином. Как мне показалось, я могу ошибаться, но По-моему, я все меньше ошибаюсь в определении запаха формалина. Формалин какой-то, формалин. Страшно. Им надо что-то новое, надо что-то ультрасовременное, что-то суперклассное. Не знаю, что это может быть? Нур-Султан, вот там самое место, Нур-Султан. Ну, ультрасовременный город, правда, круто. Пойдемте дальше, уже в движение.
В движении.
А, и большегрузным фурам запретили выезжать на трассу в жару. Это сразу я вам к движению говорю. Все, вот кто на фуре сейчас едет, имейте в виду. Ограничения вводятся с сегодняшнего дня для защиты дорожного покрытия. Согласно приказу Росавтодора, новые правила будут действовать до 31 августа, то есть до конца лета. Фурам будет запрещено движение с 10 до 22.00, если температура в этот день будет превышать 32 градуса. Это, конечно, очень много, но тем не менее, где-нибудь там в Ставропольских степях, наверное, это возможно, да? Где-нибудь поближе к морю, возможно. На сайте ведомства опубликован перечень дорог, на которые будет распространяться запрет. В число трасс, закрытых для фур, войдет участок М9 в Псковской области, М10 в Ленинградской области и участок М4 до Ростов-на-Дону, Краснодар-Новороссийск. Один участок я угадал, остальные просто прочитал. Имейте в виду. Имейте в виду. Такие вот плохие у нас трассы, не выдерживают фур, пишет 51-й. Ну, как-то оно так, а по-другому оно как бы не так. Но это мы уже потом будем разбираться, я вас предупредил. В Москве на данный момент, внимание, 4 балла стало лучше, то есть вы уже разъехались по работам своим. На улицах сейчас 698 968 автомобилей. Какая-то игра цифр страшная пошла. Господи, надеюсь, это не число сатаны. Я с вами прощаюсь, до завтра. И да пребудет с вами сила.